Прежде чем мы вместе встанем для молитвы, я хотел бы прочитать короткий псалом. И здесь этот псалмист восклицает в Псалме 130-м. «Из глубины взываю я к Тебе, Господи. Все Господь, услышь голос мой. Дай ушам Твоим услышать громкую мольбу мою». Громкую мольбу мою. «Если Ты, Господь, захочешь оставлять грехи, о все Господь, кто сможет устоять? Но у Тебя есть прощение, чтобы боялись Тебя. Я уповаю на Господа, душа моя уповает, и я ожидаю слова Его. Душа моя ожидает все Господа, желание, чем страж утра. Желание, чем страж утра, ожидай, Израиль, Господа. Ибо у Господа есть милость и искупление в полноте, и Он искупит Израиля от всех грехов его». Нас тоже, не так ли, возлюбленные братья и сестры, мы верим этому от всего сердца, и поэтому мы хотим взирать к Нему. Если Ты, Господи, захочешь оставлять грехи, кто сможет устоять? Я думаю, что посреди нас нет никого, кто так бы себя чувствовал таким праведным, что он не имеет греха или ошибок. Но мы все хотим прийти к Нему как раз такими, какие мы есть. Я и ты, и все мы. Мы хотим принести Ему честь и восхваление, и мы просим, чтобы Он дальше говорил к нам через Свое драгоценное и святое Слово. Прежде чем брат Франк подойдет наперед, давайте встанем и вместе помолимся. Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец. Господь, Ты видишь наше желание. Ты знаешь наше желание. Ты видишь наши намерения. Господь, если мы тепловатые и вялые, забери это от нас. Даруй нам Твой добрый Святой Дух. Даруй огонь в наши сердца, чтобы они горели для Тебя. Господь, чтобы мы могли Тебя славить, чтобы мы правильным образом поклонялись Тебе. Господь, мы пели эти прекрасные песни. Мы просим, будь милостив к нам, привлеки нас ближе, Господь, к Твоему верному отцовскому сердцу. Умилосердись над нами, Господь, сегодня вечером и благослови нас, о Боже, ибо мы пришли, Господь, не по привычке, о верный Бог, не для того, чтобы здесь постоять и чтобы показаться здесь. Но Ты видишь наши сердца, Ты знаешь нас, Ты знаешь наши намерения каждого из нас, о Боже, мы просим Тебя сердечно, будь милостив к нам, Господь, и помоги нам сегодня вечером, тогда нам будет оказана помощь. Благослови, тогда мы будем благословлены, Господь, Ты знаешь наши сердца. Может быть, у нас радость, может быть, горе. Ты знаешь всех, Господь. Каждое сердце в отдельности. Но Ты силен, Господь, дать ему то, в чем оно нуждается, Господь. И поэтому мы также взираем к Тебе и просим Тебя, забери все, что стоит у Тебя на пути в моей жизни и в жизни нас всех, Господь. Будь сейчас близок к нам. Также в то время, как мы будем дальше слушать Твое драгоценное святое Слово, мы просим об этом. Благослови нашего возлюбленного брата, благослови всех, Господь, и открой наши сердца, чтобы мы принимали то, что Ты хочешь нам сказать. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хвала и благодарность Господу. Мы верим этому от всего сердца. На том берегу, от всего того, что здесь, на земле, больше не будет никакого следа. Старое пройдет и будет забыто. И все будет новое. Также и наши тела будут новыми. Все немощи, все, что причиняло нам трудности, этого больше не будет. Павел ведь выражает это в Римлянах 8 главе и говорит, не только все творение, но также и мы воздыхаем в этом теле и ожидаем искупления тела. Это всегда так много вещей, которые хочется сказать, которые лежат на сердце. Но мы ведь уже в песнях и в замечаниях кое-что приняли к сердцу. Вопрос только в том, есть ли настоящее, действительное желание не только поговорить о библейских учениях и познаниях, и я должен честно признаться, каждый раз, когда я встречаю людей, которым охота спорить или вести дебаты, то у меня глубокое огорчение внутри. Об этом ведь сегодня вообще не идет дело. Дело идет сегодня о том, чтобы приблизиться к Господу. Знает ли кто-нибудь много или мало? Важно, чтобы он мог сказать: «Я знаю, что мой Искупитель жив, и что я увижу его, даже если моя плоть полностью исчезнет, я увижу Бога». Это просто нужно ясно показать и сказать. Мы благодарны за все поучение, потому что мы верим, что мы имеем право быть правильно наученными. Но мы также имеем право на все благословения, право на исполнение всех обетований. И иногда у меня такое впечатление, касается ли это меня одного или нас всех, что мы Господа как-то огорчили, будь то неверием или еще чем-то. Но Бог не приходит так полностью к своему праву, как Он хотел бы прийти. И наша связь к Нему и общение с Ним ведь не такие сердечные, такие горячие, не такие, как они, собственно, должны были бы быть. Если мы возьмем наших братьев в первоначальном христианстве, они восклицали: «Маранафа! Господь придет!» Это было ожидание возвращения Господа в их время. Они оставляли внешним вещам оставаться внешними вещами, оставляли их справа и слева и не задерживались, но служили Господу. И, как уже было сказано, получили благословение и были готовы и ожидали пришествия Господа. Какая польза была бы нам, если бы мы все правильно знали, имели правильное познание и все, хорошее поучение. Богу благодарность за это. Я не хочу его упустить. Оно является неотъемлемой частью, фундаментом, на котором мы можем строить. Но все это ведь только сначала является основанием, и на нем мы должны строить. Как мы уже здесь рассматривали, все эти добродетели, но они не могут прийти сами по себе. Это ведь Божьи качества, которые мы не приносим с собой, а получаем от Бога. Если бы мы хоть одну из этих добродетелей, которые во 2 Петра 1 главе перечислены, принести с собой, тогда нам не нужно было бы перед Богом так стараться, чтобы быть одаренными им и все это получить. Но я думаю, это для нас задумано, чтобы мы в эти последние дни позволили любви к Богу и друг к другу стать глубже. И наш Господь говорит: «Если вы любите Меня, то вы будете соблюдать Мои заповеди». И затем Господь ко всем Своим заповедям добавил еще одну. И сказал: новую заповедь я даю вам. Ее практиковать и ей жить Божьей любовью сейчас требуется, чтобы не просто говорить об этом, но позволять Господу показать себе, как это на практике может выглядеть. Павел в последних строчках 1 Коринфянам 16 высказал пару слов, которые очень резкие, жесткие, которые почти непостижимы. Он завершает эти первые 16 глав к общине в Коринфе словами. Здесь мой, Павла, собственноручный привет. Кто не любит Господа, тот да будет проклят. Маранафа. Милость Господа Иисуса да будет с вами. Моя любовь пребывает со всеми вами во Христе Иисусе. Можно было бы сказать, Павел, ты здесь был немножко рисковат. Но я думаю, что я тоже здесь недавно говорил. Мы рассматривали слово из пророка Малахии, где Господь говорит, в тот день вы увидите разницу между тем, кто служит мне, и тем, кто не служит мне. Между тем, кто любит меня, и тем, кто меня не любит. Между тем, кто следует за мной, и тем, кто мне не следует. Павел знал, что все, которые не любят Господа, остаются под гневом Божьим, и что они в конце ведь попадут под проклятие. Как благодарны можем мы быть, и мы не смотрим здесь ни на кого сверху вниз, эти времена навсегда прошли, но мы смотрим вверх, к небесам, к нашему Господу, который пошел перед нами и приготовил место, и очень скоро придет снова забрать своих домой. Если Павел здесь говорит, кто не любит Господа, тот да будет проклят. Это сильное изречение. Любим ли мы Господа? Любишь ли ты Господа? Люблю ли я Его? Как обстоит с нами в глазах Божьих? Не в наших суждениях. Да, мы говорим, «О, Господь, я люблю Тебя», и идем своими собственными путями. Кто любит Господа, будет Ему служить. Он будет от всего сердца привязан к Нему, будет послушно идти по Его пути и позволять Богу благословить и использовать себя. Милость Господа Иисуса да будет с вами. Это и мы все хотим, чтобы она была с нами. В Псалме 105 мы имеем сравнение того пути, которым Бог шел с народом Израиля. Мы имеем здесь, особенно в этих двух псалмах, перечисление высот и низин с народом Божьим и посреди народа. В Псалме 105 сказано со стиха 5: «Вспоминайте чудеса Его, которые Он сотворил, знамения Его и приговоры уст Его». Вы, дети Авраама, раба Его, и вы, сыновья Иакова, избранные Его. Когда мы так читаем эти изречения, тогда они и нам вспоминаются. И не только это, мы снова и снова должны вспоминать о том, что Бог совершил. Пути Божьи с Его народом шли действительно по высотам и низинам. Но именно потому, что Бог всю свою любовь и милость и заботу оказал этому одному народу, Он только об этом народе заботился и старался для него. Он не заботился об Амореях, Евусеях и кто там все они были, особенно эти семь народов, жившие в земле Ханаанской. Вообще не заботился, потому что он не имел с ними плана. Они не были в его программе. К Аврааму, Исааку и Иакову Бог имел милость и был с этими людьми, шел с ними своим путем. Авраам был его рабом, сыны Иакова, его избранными. Он, Господь, есть Бог наш. На всю землю исходят суды Его. Он вечно помнит завет свой, слово, которое Он заповедал на тысячу родов. Завет, который Он заключил с Авраамом, и клятву, которой Он поклялся Исааку, который Он подтвердил Иакову как устав и Израилю как завет вечный. Когда Он сказал: «Тебе Я дам Ханаан, землю, которую Я уделил вам в наследственное владение». Бог уделил, Он наделил, позаботился о том, чтобы все вещи были в порядке. Я вспоминаю о той проповеди, в которой брат Бранхам говорит о том, как у одного человека украли машину, что враг не имеет никакого права протягивать свою руку или требовать чего-то, что принадлежит верующим. И если мы рассмотрим, что Бог даровал нам в обетованиях, в благословениях, если мы подумаем о всем том, что действительно принадлежит к жизни общины, что она не является каким-то земным обществом или объединением, ложей или кладбищем, но живым организмом тела Господа, который должен служить тому, чтобы Бог снова и снова мог себя прославить. Это одна сторона. Другая сторона – это, пожалуй, то, что враг всегда хочет оспаривать то, что в сущности по праву было для нас выкуплено назад и приобретено. Не только мы сами являемся законной собственностью Божьей, так как кровь, как выкуп, как цена была уплачена, но также и все права, все, что нам, как сыновьям и дочерям Божьим, Богом было обетовано и предназначено, все это принадлежит нам. И мы иногда должны, бываем с глубоким огорчением, констатировать, что здесь враг еще хочет использовать свою власть или право, хотя он всякое право на нас потерял. Совершенно особенно это затрагивает меня, когда я слышу о том, что люди действительно 30-40 лет верующие. И все эти прекрасные проповеди слышали и пели вместе эти драгоценные песни, и вдруг, как это сегодня произошло, поступает звонок и говорится: «Брат Франк, мы в огромной беде». И тогда начинается. И потом, в конце такого разговора, задаешь себе вопрос: что Бог и Божье Слово, что кровь Агнца и Дух Божий может произвести, если потом это не назовешь иначе, как неверием? И брат Рус спросил: какое наше желание? О чем для нас идет дело? Ведь только об одном, чтобы Бог нас силой Святого Духа мог вооружить, чтобы дьяволу во всей его деятельности был положен конец, чтобы он не был так немножечко успокоен, но чтобы он должен был отступить, чтобы он должен был выйти. По-другому не получится. Вы ведь знаете, что мы, которые от сердца верим в нашего Господа и Его сердечно любим, мы ведь знаем, что Он победил смерть. И на похоронах это ведь снова и снова прорывается. И говоришь: Господь, Ты победил смерть, но еще не пришел тот момент времени, в который Твоя победа будет полностью приведена в исполнение, что смерти больше не будет, как это сказано в Откровении. И так будет с того момента времени, когда дело Божье, работа Божья с общиной завершится. Но мы знаем, что смерть — это такое дело, которое потеряло на нас свое право. И все равно смерть над всеми пророками, над всеми апостолами, над всеми до сего дня владычествовала и осуществляла свое право. Одно мы знаем, что человек, который является верующим, в сущности не умирает, так как это сказал наш Господь в Евангелии от Иоанна в 11 главе. «Истинно, истинно, я говорю тебе, кто верит в Меня, будет жить, даже если он умрет. И кто живет и верит в Меня, тот вовеки не умрет. Верующие только уходят домой, они не умирают. Смерть не поглощает их, она для них поглощена. Она для них является дверью и входом из времени в вечность. И все же в нас все восстает внутри, потому что мы, как сыновья и дочери Божьи, были предназначены к вечной жизни. Мы знаем, что смерть незаконна владычествует над нами. Грех, болезнь, связанность, одержимость и что бы это ни было, ведь владычествует незаконно над нами. Ибо так мы верим, что говорит Святое Писание. Ведь через второго Адама, через Христа, все должно было быть восстановлено, весь вред, который был причинен через первого Адама. Так это излагает Павел в послании к Коринфянам: как в Адаме все умирают, во Христе все делаются живыми. Мы должны начать восставать против всего, что не от Бога. И тогда нам удастся в вере придать необходимый божественный динамит, чтобы однажды где-то взрывчатка была заложена, чтобы связанные стали свободными. Когда я сегодня услышал эти слова, брат Франк, это, наверное, одержимость и так далее, и так далее. О, это разрывает сердце. Наш Господь имел одно служение, и никто не сможет закрыть на это глаза или уши, или пройти мимо этого. Служение Господа состояло в том, чтобы связанных освобождать, миловать грешников, исцелять больных, возвещать благоприятный год Господа. Так мы это читаем у Исаии в 61 главе, так мы это читаем у Луки в 4 главе. Если теперь община продолжает это служение, тогда мы должны рассчитывать на то, что не просто прекрасное богослужение с тремя песнями в начале, одной в конце и пару припевов в промежутке и проповедь, и потом мы пойдем обратно по домам. Мы больше так не можем. Не можем с доброй совестью. Смотря на все нужды, проблемы, на все последствия власти врага. Разве мы для того здесь, чтобы говорить о том, что дьявол совершает, или мы здесь для того, чтобы быть чем-то для восхваления милости и славы Божьей? Для чего мы здесь, как дети Божьи? Чтобы враг играл с нами в футбол? Или чтобы Бог мог нас использовать, и чтобы Он мог себя прославить и подтвердить Свое Слово? Мы видели, народ Израиля был предназначен для того, чтобы быть носителем Божьего Слова Откровения. И верите вы в это или нет, все остальные служили своим богам, и это я здесь не так давно зачитывал, также Фара и Нахор, и все, отец или брат Авраама, они служили чужим богам, и также и Авраам служил до того времени чужим богам. Но когда ему явился живой Бог, все первое прошло. Эти боги были теперь для него только идолами, и он отвернулся от них и верил и служил живому Богу. Он взирал на него, на невидимого, как будто он его видел. Здесь мы читали: «Он вечно помнит завет свой». Это прекрасное у Бога. То, что мы устраиваем, это всегда ограничено временем, зависимо от обстоятельств. Что делает Бог, сделано навеки. Он вечно помнит завет свой, слово, которое Он заповедал на тысячу родов. Завет, который Он заключил с Авраамом, и клятву, которой Он поклялся Исааку, который Он подтвердил Иакову как устав и Израилю как завет вечный. И затем подходит, когда Он сказал: «Тебе я дам Ханаан, землю, которую я уделил вам в наследственное владение». Это было обетование. Это было заключение завета уже с Авраамом, этот завет с Богом, и затем со всем Израилем у горы Синай. Что это было? Завет Божий содержал не только слова, но в нем было что-то большее. Это были Божьи обетования, это было Божье подтверждение, что он стоит за своим словом. Должен был прийти час и день, когда был пересечен Иордан, и земля могла быть взята во владение, так как Бог это обетовал. И он всегда имел людей, с которыми он мог идти дальше, которые не принадлежали к тем, которые роптали и оглядывались назад, но которые были благодарны и шли вперед. Бог оставляет себе остаток. Я скажу вам, я всегда ищу вину в себе. И это иногда приводит меня в глубокую внутреннюю нужду. Но мы должны также в целом, как община, и каждый в отдельности, предстать перед Господом. И скажите просто нашему Богу, скажи твоему Господу, и каждый делай это от всего сердца. Господь, ты в эти дни с нами говорил, ты нам открыл себя, ты обетование на это время сделал перед нами живыми и вложил их в наши сердца. Мы слышали и видели, что ты тот же вчера, сегодня и вовеки, Господь. Дай твоим рабам силу твое слово возвещать со смелостью и простри твою руку при этом и дай происходить чудесам и знамениям. Тогда кто-то может сказать, да, есть ведь так много евангелистов, которые совершают чудеса и знамения. Давайте перестанем делать такие сравнения. От них нас тошнит. Они просто не подходят. Какое нам дело до сравнений сложными помазанниками, с тем или с другим? Разве это не является нашим прямым заданием и нашей обязанностью перед Богом? Себя сравнивать с тем, что было в первоначальном христианстве, чтобы увидеть, может ли Бог с нами идти тем же путем? Происходят ли те же вещи? Представьте себе, мы бы время использовали на то, чтобы, да, и это может происходить 24 часа в сутки, чтобы просто сравнивать и подыскивать себе подходящие примеры, и затем мы сухими выходим из воды и так радостно идем дальше. Нам не послужит на пользу делать сравнения с евангелистами или верующими, или общинами, или с братьями и сестрами, которых мы знаем, или с кем бы то ни было. Нам только тогда будет польза, когда мы заглянем в зеркало Слова Божьего и скажем, «Господь, так это было, и мы весть о восстановлении услышали, так должно быть, так обязано быть, и так будет снова. Вот мы здесь, помоги нам, мы не можем по-другому». И тогда Бог подтвердит свое слово. Но это действительно, действительно должно произойти в полной вере. Я повторяю, если мы смотрим на других и говорим «да», они ведь пережили благословение, и посмотрите, что сегодня. Тогда мы еще не поняли, как и что говорил нам Бог. Тогда это враг, который отвлекающими маневрами хочет отвлечь нас от нашего собственного жалкого состояния, от наших недостатков, и это ему, как оно выглядит, и, пожалуй, так оно и есть, довольно хорошо удалось. Но нельзя, чтобы так происходило дальше. В нас что-то восстает, что мы больше не можем подавлять. Я твой, о Господь, я услышал Твое Слово. Твоя любовь живет во мне. Любовь к Богу, любовь к Его Слову, любовь друг к другу, Божья любовь, в которой мы укоренены, должна стать действенной. И также все дары Духа должны найти свое место. Бог все установил в общине. И брат Бранхам просто и ясно сказал, «Я могу вам показать, где Бог это обетовал и где Он это дал. Вы можете показать мне, где Он это обетование сделал недействительным и где Он забрал его обратно». И такого нет. Итак, я не хочу, чтобы мы такое рассмотрение видели как неверие или маловерие, но чтобы мы просто сказали, «Господь, мы только люди. Мы не можем ни себе, ни другим помочь, но мы хотим, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты пришел к своему праву. И однажды это должны принять к сведению все духи болезней, все власти тьмы, дьявол. Они должны принять к сведению, что мы говорим во имя Господа, и что Божье Слово также для Него имеет законную силу и является обязательным, и что Он должен подчиниться Слову Божьему во имя Иисуса Христа из Назарета. Другого пути нет. Мы не можем идти так дальше. Мы не знаем точно, каким путем Бог идет с нами, но одно мы знаем – это должен быть библейский путь. Без «если» и «но», без отговорок направо и отговорок налево. Мы ставим себе это Божье задание и говорим: «Господь, мы еще не то, чем мы должны быть, и также не то, чем мы однажды были. Мы готовы верить Тебе, служить Тебе, слушаться Тебя и Тебя любить. Мы готовы стоять в Твоем служении. Возьми нас и делай с нами и через нас то, что Ты обетовал». Я не верю, что нужно говорить о той мысли, что кто-то при этом ищет собственной славы. Тот должен был бы уже быть немножко глуповат. Так как кто из нас не понял уже давно, насколько мы жалкие? Какую кучку ничтожества мы представляем из себя, насколько каждый из нас беспомощный, бессильный, безнадежный. Больше нет никого, кто мог бы вырывать деревья с корнями, говоря духовно, или совершать дела. Но у нас есть Бог на небесах. У нас есть Господь, который сидит одесную величия Божьего и который ожидает, пока все враги будут положены к подножию ног Его. И земля — это подножие ног Его, так как небеса — это Его престол, так велик Бог. Он достает от небес до этой земли, так как написано дословно: «Небеса — это Мой престол, и земля — подножие ног Моих». Поэтому Бог ведь не только на небесах, Бог на земле, Бог присутствует. И когда вера становится живой верой, тогда Бог приходит к своему праву. И если все враги должны быть положены к подножию ног Его, тогда ведь не на небесах сначала, так как земля – подножие ног Его. Здесь, на этой земле, сатана столкнул людей в несчастье, здесь, на этой земле, Господь своей кровью заплатил цену и взял на себя проклятие. Здесь, на этой земле, должна открыться победа Божья, которая совершилась на кресте на Голгофе. Другого пути нет. Так должно быть, и так это будет с помощью и по милости нашего Бога. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Верный Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое могущественное Слово также сегодня вечером. И мы распознаем, Господь, что мы ничто перед Тобой, и что мы ничего не можем. Но Ты, Господь, можешь все. И мы приходим к Тебе такими, какие есть. Мы ничего не можем взять на себя, Господь. Мы не можем улучшить себя. Но презри на нас в милости. Прими нас, Господь. Привлеки нас ближе, Господь, к Твоему верному отцовскому сердцу. Особенно меня. Будь милостив ко мне. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя за Твое святое присутствие, за Твое святое Слово, за Твою святую кровь, за Твой святой Дух. И вместе мы просим Тебя, приди к своему праву в нашей жизни и в нашей среде. Дай нам нашими собственными глазами увидеть, что Ты возвращаешься в свою общину, открываешь себя, подтверждаешь Твое Слово, спасаешь грешников, исцеляешь больных, освобождаешь связанных, что Слово о кресте становится Божьей силой у всех, которые верят. О Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.